Мысль и реальность. Как мы уже писали, само пространство-время, окружающее нас и всю нашу планету, представляет собой бесконечно огромную живую библиотеку, на страницах миллиардов книг которой навсегда запечатлевается каждый наш вздох, шепот, каждая невольно промелькнувшая в уме мысль или когда-либо сказанное нами слово. В этой вневременной библиотеке безошибочными буквами надежно записаны и тщательно сохранены все наши несдержанные клятвы и невыполненные обещания, все наши явные просчеты и тайные пороки, увековеченные в причудливых хитросплетениях астральной и ментальной материи, как беспристрастные свидетельства человеческого несовершенства. К примеру, достаточно только повысить частоту вибраций своего сознания всего лишь на один условный уровень, как вы сейчас же обнаружите, что любая ваша мысль или представление о чем-то, например, о какой-то погоде, каком-то конкретном объекте или субъекте, незамедлительно начинают реализовываться и изменяться в зависимости от направления вашей мысли или желания. Здесь же, на трехмерном материальном уровне, все эти процессы, в силу огромной инерции грубой физической материи, происходят с очень большим запаздыванием. И хотя наши мысли, безусловно, и в этих грубоэнергетических условиях способны создавать элементарные реальности, но их манифестация не может быть мгновенной из-за огромного количества энергии, необходимой для реализации данного процесса в условиях нашего физического мира. Собственно, наше астральное тело не имеет определенной формы, и его подобие физического тела создается собственным бессознательным желанием развоплощенного человека. В астрале думать значит быть. В астрале можно совершать удивительные вещи, не только видеть самого себя, одетым в любую одежду. Это рассматривается как часть фантасмагории тонкого мира, реальность которого такова, что не может быть полностью и адекватно оценена до тех пор, пока вы сами не овладеете в совершенстве способами астровыхода из своей физической оболочки или, в крайнем случае, не пересечете порога так называемой смерти. Астральный план нелегко определить, но это вовсе не определенные места или место, или что-то еще, что мы, люди, привыкли понимать под этим словом. Это не столько какие-то особые места, занимающие определенную часть пространства, сколько состояние сознания, различной степени осознавания иной реальности, в которую погружается всякая человеческая душа после временного или окончательного своего выхода из физического тела проводника. Астральный план, когда вы его увидите впервые, благодаря освоению предлагаемых нами методов астровыхода, может предстать перед вами то в виде плотного тумана, путаницы и смешения всевозможных форм, взаимопроникающих и взаимоперемешивающихся энергетических потоков всех цветов и оттенков. Это вовсе не обязательно должен быть яркий, звездный или солнечный свет, как описывают многие умирающие. Скорее наоборот. Это может быть совершенно непостижимый в своей всепоглощаемости беспорядок, непрерывно производимой жизнедеятельностью множество противонаправленных сознательных и полусознательных сил и энергий. Так как силы в вашем собственном астральном теле также чаще всего находятся в относительном беспорядке, то вы, в зависимости от степени этого беспорядка, можете тут же соединиться с окружающим астральным хаосом до такой степени, что для вас уже станет затруднительно четко и уверенно отделить свое собственное тонкое тело как от всего астрального механизма земного человечества, так и от астральной сферы конкретного мира, в котором вы окажетесь. Поэтому самым важным для новичка в астральных путешествиях будет научиться сначала различать и распознавать в эмоциональном смысле собственную ауру от окружающей его ауры данного астрального подплана. Астральные миры, окружающие Землю, это совершенно реальные миры иллюзии, обволакивающих и гипнотизирующих чар, бесконечного волшебства и совершенно искаженного представления о нашей так называемой незыблемой реальности. Причиной тому служит то, что каждый живой человек в течение всей своей жизни имеет дело с материей этого плана, и могущество человеческого и мирового желания производит то постоянное порождение форм и создание всевозможных картин, которые производят постоянное конкретное изменение материи астрала. Каждое человеческое конкретно индивидуальное, национальное или расовое, или инстинктивное, или любое другое желание мгновенно вызывает постоянное перемещение и изменение субстанции астральной материи. Благодаря этим желаниям выстраиваются все временные формы, как поистине божественные, так и чудовищно уродливые, которые оживляются астральной энергией своих создателей. Благодаря этим желаниям выстраиваются все временные формы. Сюда следует добавить тот постоянно обогащающийся сценарий «Хроники Акаши», который отображает всю эмоционально-ментальную историю прошлого человечества, многочисленных земных цивилизаций и разнообразную творческую деятельность развоплощенных жизней и сил, проходящих через астральный план или же из воплощения в воплощение. Добавьте к этому также мощное и очищенное от низших вибраций интеллектуальное стремление множества сверхчеловеческих существ и космических иерархов различных уровней и полярностей, и вы увидите, что сумма астральных сил, воздействующих на каждого человека, поистине чрезвычайно могущественна и грандиозна. Как мы уже сказали, тонкие миры — это не определенные страны в географическом смысле и не разные уровни, как, скажем, этажи небоскреба, через которые можно свободно переходить по лестнице, подниматься и опускаться на лифте или сообщаться еще каким-либо иным способом. Эти миры не находятся под прямыми углами к нашему физическому миру, а принадлежат к опыту совершенно иного порядка, энергетики и направления, чем наш физический. Но хотя различные тонкие планы все же существуют где-то, они, тем не менее, одновременно и постоянно есть также и здесь, и все их измерения присутствуют в нас самих и пронизывают все наши тела-оболочки, являющиеся энергоинформационными проводниками для энергии этих планов. Они повсеместно и очень активно пересекаются с нашим физическим планом, и хотя мы их не видим, не слышим и не ощущаем, тем не менее мы отделены от них такой условной гранью, которая намного более тонка, чем лезвие самой острой бритвы. В настоящее время даже наши консервативные ученые уже не отрицают существование других нематериальных сфер, о которых мы мало что знаем, смешанных с нашим миром, но функционирующих на других частотах. Все эти планы, вместе взятые, образуют единое продолжение обширного мира, представляя богатые и многообразные ландшафты, населенные обитателями, которые по родству своих ментально-чувственных вибраций и идентичности духовно-культурных устремлений объединены в многочисленные духовные сообщества. Если же взять по отдельности обитателей из разных сообществ, то они гораздо больше отличаются друг от друга по характеру, свойствам и видам деятельности, чем жители физического плана Земли. Кроме того, астральные планы включают также жилища, мы имеем в виду места более-менее постоянного обитания, сверхъестественных сущностей, места деятельности так называемых богов, ангелов и демонов. Некоторые пространства представляют собой активный и пассивный вакуум, где обитают главным образом всевозможные чувственные идеи и мыслеформы. Есть также области, всецело населенные духами воздуха, воды, огня, земли и другими полусознательными элементами различных стихий. Есть также и различные типы небес и рая, ада и преисподни с населяющими их сонмами ангелов, демонов и прочих. Каждый план представляет собою постоянно меняющееся и непрерывно совершенствующееся подобие какого-то частного мира, и каждое жизненное состояние сознания с его особой формой восприятия открывает чистотой своих вибраций двери к различным видам и типам астральной реальности. С этой точки зрения мы всегда живем в разных планах, и реальность нашего физического мира – это всего лишь очень тонкий слой в сериях бесконечных напластований или, в лучшем случае, очень ограниченная степень единой реальности. Мы с вами находимся в постоянном соприкосновении с другими измерениями, и самое простейшее изменение их структур изменяет наше собственное восприятие. Не только опытные сенситивы, но даже и самые обычные люди – иногда воспринимают при определенных психодинамических обстоятельствах влияние этих сфер. Тогда плотные предметы вокруг них начинают мерцать и таять, или кажутся полупрозрачными, и эти планы входят в фокус восприятия человека или каким-либо другим образом начинают проявляться. Тогда-то человек и начинает замечать их или ощущать их незримое присутствие. Подсознание человека всегда знает о существовании другого мира за горизонтами видимой реальности. Сознательное переживание астральных сфер и подпланов может быть объяснено по-разному, как внезапный всплеск космического сознания в повседневной жизни, как отдаленные отзвуки коллективной или генетической памяти, как не поддающееся никакому логическому толкованию символическое осуществление желаний и страхов. Это может быть вызвано также психологической реакцией нейронов или нервных ячеек на воздействие напряжения, усталости или токсинов, вызываемых голодом, чрезмерными перегрузками, одиночеством, болезнью, лишением сна, наркотиками и прочими другими причинами. Существуют планы божественного видения, видения ангелов и экстатического опыта. Именно там находится зона измерения, которой глубокое медитативное созерцание приводит мистиков и духовно устремленных. Бредовое состояние при высоком жаре, неистовое кружение шамана, страсть к убийству ревнивца — все это создают известное состояние преднамеренного или произвольного разъединения тел оболочек, которые лишают индивида его привычных качеств и погружают его в другой диапазон или вибрационный уровень его же сознания. Лунатик, влюбленный и поэт часто находятся в таком же контакте с тонкими планами, как медиум в трансе или святой в экстазе. Внезапное непроизвольное видение человеком тех или иных участков жизни тонких миров — это в одно и то же время и нематериальные вещи, и не ментальные галлюцинации. Это что-то среднее между ними двумя. В этом отношении земной астрал является наиболее легко доступным из всех тонких планов. Именно туда совершает большинство людей свои астральные путешествия во сне. Астрал — это тонкоспектральное, для нашего восприятия более подобное миражу, чем реальности, точная копия нашей Земли, но находящаяся как бы несколько не в фокусе с ней. И она отличается от материального мира не только большей живостью пейзажа и полупрозрачным характером ощущения, но и многим, очень многим другим, чему нет даже приблизительного сравнения в привычных земных реальностях. Астральный план — это вместилище неисчислимого множества неповторимых жизненных зон, имеющих только свои сферы проявления и особенности для самореализации. Каждая из них обладает своим и только своим неповторимым разнообразием свойств и спецификой их проявления. В этих планах практически повсеместно и очень активно присутствуют всевозможные парадоксальные ситуации с точки зрения человеческой логики, вообще лишенные какой бы то ни было рациональности, согласованности и вообще здравого смысла, а также наличие причинных связей, материальности, времени и пространства в том смысле, как мы это привыкли понимать. И тем не менее, это не какая-то туманная кукушкина земля для тех, кто испытал это непосредственно на самом себе, а гораздо более реальная действительность, чем даже самый-самый реальный мир вокруг нас. Астральный план — это план, на котором действуют и взаимодействуют между собою пары активных противоположностей, и на котором сильнее всего чувствуется непреодолимое притяжение всех великих двойственностей. Прежде всего, взаимодействие имеет место между душой и ее астральным проводником, а также между ним и самой материей астрала. Здесь взаимодействуют тьма со светом, добро со злом, удовольствие с болью, бедность и богатство, которые постоянно и безжалостно выясняют между собой отношения и непрерывно сводят друг с другом личные счеты. Астральный план — это план, на котором многоуровневое сознание человека проходит через три свои основные фазы. Во-первых, здесь душа обретает сознание в мире пластичных ментальных форм и развивает свою способность мудро и интеллектуально относиться к различным проявлениям этих форм. Во-вторых, здесь же душа приобретает чувствительность и осознавание своих чувств, настроений и эмоций, устремлений и желаний, которые зарождаются в ней. И в-третьих, здесь же зарождается ее духовное осознавание или ее восприимчивость к духовному плану, то есть чувствующий аспект высшего сознания. Субстанция астрального плана, если говорить символически, оживляется тремя типами божественной силы, которые при своем непрерывном взаимодействии путем энергетического воссоединения или разъединения производят то, что мы понимаем под словом «иллюзия». Одна из этих сил — это сила эгоистического желания, инволюционная энергия, которая играет большую роль в человеческой эволюции. Эгоизм — это как ясли для младенческих человеческих душ, через которые обязательно нужно пройти под пристальным присмотром опытных наставников и воспитателей. Другая из этих сил — это сила страха, проявляющаяся в основном как продукт незнания и невежества, который на начальной стадии человеческой эволюции вовсе не являлся плодом неправильного мышления, а был, и пока что еще является, всего лишь следствием, анахронизмом, инстинктивно проявляющимся и доминирующим в животном царстве природы и перешедшим по наследству к человеческому царству. Благодаря свойствам человеческого ума, скрупулезно хранящим память о прошлых болях и обидах, а также в результате постоянного ожидания и боязни повторения этих болей и обид, эта сила в человеческом царстве колоссально увеличилась за счет мыслеформ, которые мы же сами и выстраиваем из наших собственных индивидуальных страхов, беспокойств, опасений и фобий. Поскольку человек постоянно отождествляет себя со своим астральным телом, интерпретируя свою жизнь сообразно своим настроениям, желаниям и чувствам, неадекватно реагируя то на внезапные порывы страсти, то на полное отсутствие их, вполне естественно, что ему должны быть присущи моменты отчаяния и депрессии, тьмы и неудовлетворенности, сомнений и жестокого страдания и так далее и тому подобное. Все эти наши эмоциональные состояния определяются заблуждениями и иллюзиями астрального плана, искажающими, лгущими и вывертывающими наизнанку истину. Третья сила — это сила сексуальной привлекательности и половой притягательности. Это притяжение физического плана и означает поворот определенного типа инволюционной энергии на путь возвращения. Эта сила проявляется как притяжение между духом и материей, как стремление воплощенной души привести свое низшее «я» к полной реализации, как стремление мужчины и женщины к совокуплению с целью произведения потомства или получения сексуального наслаждения. Именно последнее, желание наслаждения, получение чисто физического удовольствия, и явилось в самом начале человеческой эволюции причиной так называемого грехопадения. Когда человек был по преимуществу еще животным, то никакого греха не было, так как естественная потребность в периодическом совокуплении с представителями противоположного пола была основана только на эволюционном инстинкте необходимости продолжения своего рода. Когда же, благодаря внедрению в физические тела людей сверхчеловеческих сознаний, к этой естественной потребности добавилось еще и эмоциональное желание, побуждавшее первобытного человека с целью получения наслаждения совокупляться не только между себе подобными, но даже с представителями царства животных, тогда появился и грех, последствия которого мы с вами пожинаем и до сих пор в основательно видоизмененных и мутированных генах ДНК. Так как любая астральная энергия является частью астральной энергии Солнечной системы, то, как уже было сказано, астросом любого человека является атомом субстанции в чувствующем теле нашего планетарного логоса, которое, в свою очередь, является аспектом, а не атомом, тела желаний нашего Солнечного логоса. Последний же, в свою очередь, также обуславливается и является каналом всех чувствительных или астральных сил, эманирующих из грандиозных энергетических центров, находящихся вне пространства времени нашей Солнечной системы. Вкратце перечислим типы энергий, составляющих и функционирующих в астральном плане Земли. Во-первых, это энергии астрального тела или планетарного духа Земли. Не следует отождествлять эту сущность с планетарным логосом, так как это огромное и могущественное существо, стоящее на инволюционной дуге, имеет к планетарному логосу такое же отношение, какое имеет сознание астрального тела к сознанию воплощенной человеческой личности. Его жизнь представляет собой совокупность огромного числа жизней и тех лунных питри, которые образуют астральную или чувственную жизнь личностного аспекта планетарного логоса, более могучей силы добра, а также зла в том ограниченном и искаженном смысле, в каком мы привыкли употреблять слово «зло». Энергии духа Земли оказывают могучее и чаще всего отрицательное воздействие на астросом человека, и единственное, что предохраняет нас от полного чувственного отождествления с этой огромной инволюционной сущностью, это наш собственный индивидуальный дух, наше высшее «Я», обеспечивающее силу нашей быстро координирующей личности. Человек — это индивидуум, являющийся следствием иных факторов, соединение которых и обеспечивает нашу защиту от окончательного поглощения чувственной жизнью духа Земли, как это случилось с животными. Кроме энергии духа Земли, астрал пронизывают также некоторые астральные излучения других планетарных форм, несуществующих уже или пока еще ни на физическом плане, ни в эфирной сфере, но находящихся в пределах нашей Солнечной системы. Это астральные тела-скорлупы, распадающихся и постепенно разлагающихся планет, а также астральные формы других малых жизней на эволюционной дуге, которые пока еще не обрели своих собственных эфирных тел-оболочек. Вблизи от нашей планеты есть две такие формы, имеющие достаточно могущественное влияние на все формы жизни на Земле. Одна из этих форм является источником излучений инстинктивной тенденции к жестокости, которая так свойственна детям и некоторым типам взрослого населения. Другая оказывает огромное влияние на чувственную сферу людей, на сексуальные отношения между полами, вызывая в людях Земли чрезмерную тягу к сексу, желание всевозможных садистских половых извращений, самых гнусных, жутких и самых ужасных в своих крайних проявлениях. Также вблизи нашей планеты находится еще одна великая жизнь, принимающая сейчас свою эфирную форму и идущая по пути к возрождению. Именно она реально определяет приход нового века Земли. Благодаря эманациям, исходящим от астрального тела этой могущественной космической сущности, сейчас проводится работа по разрушению разделяющей стены индивидуализма, которая в каждом конкретном человеке проявляется в виде эгоизма, а в каждой конкретной нации или народе – как национализм, шовинизм и фашизм. Эту могущественную космическую сущность можно символически сравнить с христианским святым Иоанном Крестителем, так как это высокодуховное сверхразумное существо на самом деле является как бы предтечей аватары Солнца Сириуса, который, как и Иисус, на физическом плане придет очень скоро для оказания интенсивного духовного воздействия на нашу планету и все человечество в целом. А пока что небесный предтеча приводит эфирное тело нашей планеты в состояние повышенной вибрации, крестя человечество водой, астральными эманациями, огнем, ментальными эманациями и Святым Духом. Кроме вышеперечисленных энергий, астрал Земли пронизывают также эманации из нового зодиакального знака Водолея, в который сейчас все больше и глубже вступает наша планета, и качество которого ей предстоит освоить. Водолей, как уже было сказано, это знак водоноса, живой эмоциональный знак, призванный соединить все человечество новой, братской и дружественной связью, которая приведет жизнь людей к чувственному синтезу и духовному единству, а через них – квантовому скачку всего коллективного сознания земного человечества. Энергии этого высокодуховного знака – вызовут такой мощный прилив единящей жизни, который с начала третьего тысячелетия через тысячу лет сплавит все человечество в совершенное братство. благодаря очищающему и одухотворяющему качеству высокочастотных энергий этого знака, астральные тела людей очень быстро очистятся от низших вибраций настолько, что материальный мир совершенно прекратит свое влияние на людей. Надо также осознавать, что потеря интересов на физическом плане неизбежно приведет к полному смещению внимания человека на чувственный астральный план, что также при недостаточной духовной проработке чревато большими отрицательными последствиями. Как уже отмечалось, стадии любого знака характеризуются переразвитием тех качеств, над которыми человек или планетарный логос больше всего работает. В настоящее время знак Водолея оказывает конструктивное влияние на пионеров шестой расы, а на основную массу человечества — разрушительное. Об этом мы очень подробно уже останавливались в наших книгах цикла «Контакты накануне 2000-го», «Накануне Армагеддона», «Начало Армагеддона», «Камо Грядеши», «Слово преображения» и другие. Итак, возвращаясь к нашей теме, заметим, что большинство умерших, ушедших из физического мира, в большинстве своем продолжают вести в новом мире, куда они попали после своей смерти, такую же жизнь, какую они вели и прежде, часто поначалу, даже полностью не осознавая, что они уже перешли в иной мир. Каждый умерший человек автоматически вовлекается в им же самим и порожденный тонкий мир и в такое психодинамическое состояние, которое также было порождено им самим еще при земной его жизни. Абсолютно все ощущения, способности и эмоции умершего человека всего лишь адекватно отражающиеся в сверхпластичной материи астрального мира, полностью зависят от развития и состояния его сознания на момент смерти, поэтому каждый сам себе находит там свой ад, свое чистилище или свой рай. Как и физический мир, а также и все другие сферы живой природы, мир желаний имеет 7 основных подразделений, называемых нами слоями или сферами и соответствующих разным ступеням духовного и интеллектуального развития человека. Но в отличие от физического мира, он не имеет больших разделов, соответствующих химическому и эфирному слоям. Подробно об этом смотрите в наших книгах цикла «Искусство умирать». Материя желаний в астрале продолжает существовать во всех его 7 основных подразделениях в диапазоне 12 частотных обертонов как материал для воплощения желаний. Если химический слой является сферой формы, а эфирный слой – обиталищем сил, обеспечивающих жизнедеятельность в этих формах и дающих им возможность жить, двигаться и размножаться, то силы в астрале, действуя в оживленном физическом теле, заставляют его путем возбуждения тех или иных импульсов, называемых желаниями, двигаться в том или ином направлении. Если бы существовала деятельность сил только химического и эфирного слоев физического мира, то формы в таком типе реальности, хотя и были бы живые, то есть способные двигаться, но при этом они были бы лишены всяких побудительных мотивов к действию. Эти чувственные стимулы даются людям Земли и животным высшими космическими сознаниями, активно проявляющимися и творчески действующими в мире желаний. И без этой деятельности, побуждающей воплощенное сознание действовать в том или ином направлении, не было бы ни эволюционного опыта, ни духовного роста человеческой души. Функции различных уровней эфира даже обеспечивали бы физический рост материальной формы, но при этом духовный и интеллектуальный рост отсутствовал бы полностью. Эволюция в таком типе реальности была бы абсолютно невозможна как для форм, так и для жизни в целом, так как любые формы воплощения сознания способны подниматься на более высокую эволюционную ступень лишь только в результате своего морального, нравственного роста. Это говорит о той огромнейшей важности, которую играют все подразделения астрала в человеческой эволюции. Начиная с самого начала своего появления на Земле, люди беспрестанно творят. Каждым своим вздохом, каждым движением мысли они по собственной воле или неосознанно меняют течение космических волн. Человек своими мыслями материализует пространство-время вокруг себя и насыщает его субстанциями, вибрациями своих чувств, эмоций и устремлений. Мечты, желания, чувства и страсти, которые сегодня стали еще более духовно заниженными, чувственно животными и материальными, чем они были, скажем, 100 или 200 лет назад, выражают себя в материи различных слоев мира желаний так же, как формы и черты выражают себя в химическом слое физического плана. Они принимают формы, существующие более или менее длительное время, в зависимости от волевого импульса, интенсивности желания или чувств, воплощенных в них. Земная поверхность и низший земной астрал заряжаются как позитивным, так и негативным, как добром, так и злом, не кем-то свыше или со стороны, а самим земным человечеством. Каждое жизненное явление оставляет свои отложения на качестве вибраций всего пространства Земли. Еще раз позвольте напомнить вам истину, что зла самого по себе нет, как нет и добра в смысле пар противоположностей. Лишь во времени и пространстве существуют различные состояния сознания, вызывающие разные внешние проявления, которые оцениваются разными людьми всегда по-разному. Каждое человеческое несовершенство воплощенной души отравляет и затмевает не только совершенство космического духа, но и сам физический мир. Так, каждый подплан тонкого мира представляет собой сферу вибраций, насыщенную человеческими чувствами, устремлениями, вожделениями, пороками и пережитками. В астрале различия между силами и материей воспринимаются и проявляются не настолько определенно и очевидно, как в нашем физическом мире. Можно сказать, что здесь такие разные с общепринятой среди людей точки зрения понятия, как сила и материя, абсолютно идентичны и полностью взаимозаменяемы, хотя материя этого плана отличается по своей плотности, частоте вибраций от материи физического плана всего лишь только на одну вибрационную степень. Но, как цветок розы нельзя назвать более тонкой формой, скажем, камня или железа, точно так же невозможно с помощью слов выразить разницу в физической материи, появляющуюся при преломлении ее в различных вибрациях материи мира желаний. Тот же цветок на более низких уровнях астрала мало чем отличается от земного цветка, но по мере повышения качества астральной материи он становится все более прекрасным, живым и одушевленным, теряя присущие для него земные очертания и приобретая бесконечно много возможностей для своего индивидуального проявления. Закон материи химического слоя Земли – это закон инерции, диктующий и жестко навязывающий всякой проявленной на физическом плане нашей планеты форме тенденцию к сохранению собственного статуса кво. Нужна определенная, зачастую достаточно мощная психическая сила, целенаправленный волевой импульс, чтобы суметь преодолеть эту инерцию, хотя бы даже для того, чтобы вынудить тело, находящееся в состоянии покоя, куда-то двигаться или заставить остановиться тело, находящееся в движении. С материей астрала все обстоит иначе. Сама эта материя почти живая. Она находится в постоянном движении. Она непрерывно течет, меняя образы и ракурсы. Видоизменяется с непостижимой легкостью и скоростью, принимая все вообразимые и невообразимые формы, одновременно расширяясь и сворачиваясь, сверкая и искрясь в тысячи постоянно меняющихся оттенков и цветов, несравнимое ни с чем известным нам в этом физическом состоянии сознания. В астральном мире каждое истинное и целостное чувство человеческой души слагается из целой гаммы нежнейших оттенков и тончайших красок. Когда умерший человек находится на достаточном уровне развития, чтобы охватить своим сознанием все переливы своего чувства целиком, то после своего перехода он может также активно переживать и отдельные его стадии, легко и свободно переходя от одной градации своих чувств к другой, более возвышенной и тонкой, перемещаясь в астрале без страданий, страха и боли, которые лишь придают многогранность его общему чувству. Освободившись от своей физической ноши и тем или иным образом попав в астрал, человек начинает понимать, что каждое его чувство, желание или эмоция уже в себе самом несут и свое же отрицание. Антипатия строится на изначальной симпатии, любовь легко переходит в ненависть, добро тут же может обернуться злом, то есть, будучи конкретной формой общего чувства, каждое чувствование развоплощенной души неразрывно связано с другим ее чувством, прямо противоположным ему. Это и есть мир желаний, постоянно меняющийся цвет и свет, в котором силы животного и человека тесно переплетаются с силами бесчисленных иерархий духовных сущностей, которые, хотя и не проявляются зримо в нашем физическом мире, но в тонком мире так же активны, как мы в нашем. Силы, посланные этим сонмом разнообразных космических сущностей, формируют постоянно меняющуюся материю астрала в бесчисленные формы, более или менее долговечные и живучие, в зависимости от потенциала кинетической энергии, породившего их импульса. Если в плотном мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную суть и благодаря этому занимать во властных, научных, культурных и других общественных структурах место, совершенно не соответствующее его истинному развитию, то в астрале это совершенно невозможно. Развоплотившись, каждый человек по закону притяжения подобного подобным попадает в ту сферу, которой он достиг своим духовным, интеллектуальным и культурным развитием. Здесь никак нельзя, являясь по своей внутренней сути негодяем, в то же самое время облекать свои подлые мысли покровом лживого лицемерия, играя добродетель и добротолюбие. Если во время своей земной жизни человек может тщательно маскировать под выражением своего лица свое истинное внутреннее содержание, то в тонком мире его внутренний истинный характер сразу же полностью будет отражаться не только на его внешности, но также и на всем его окружении. Он или постоянно сияет притягательным светом и красотой, если душа его чиста и благородна, или же чудовищно безобразен, если душа его низка и полна ненависти. Также и все его окружение будет соответствовать качеству, излучаемых им самим вибрациям. Чем несовершеннее человек, тем окружение его будет все более угнетающим, мрачным, уродливым и также несовершенным. В астрале, каждое желание, чувство или устремление развоплощенного человека тут же, практически мгновенно, вызывает соответствующее ему по вибрациям изменение внешнего вида или формы самого человека. Животные инстинкты преобразуют астральное тело в страшный звериный облик, обезображивая его до степени полной неузнаваемости и нечеловечности. При этом такое ужасное преображение самим человеком просто не замечается, и он остается в полном неведении относительно того, почему те, кому он начинает испытывать злобу или ненависть, тут же проявляют по отношению к нему еще большую ответную агрессивность и сами при этом превращаются в страшных монстров и звероподобных чудовищ. Следует отметить при этом полное отсутствие в астральном мире каких бы то ни было неизменных размеров и даже постоянства формы одного и того же объекта. Буквально за считанные мгновения он может вырастать до невероятных, гигантских величин или, наоборот, тут же на ваших глазах уменьшаться до микроскопических размеров. Для всех мыслеобразов тонкого мира характерна также безграничная деформация их относительных размеров. Какая-то часть вашего тела или другого объекта может вдруг начать стремительно увеличиваться и становиться огромной, в то время как другая начинает резко уменьшаться. В низших слоях астрала мне неоднократно приходилось сталкиваться с умершими, полностью утратившими свои человеческие облики. Вместо лиц, головы или туловища в их форме разрослись до неимоверных размеров те части тела или внутренние органы, на функции которых человек при жизни уделял наибольшее внимание. В так называемой сфере голодных духов обычным явлением считаются расхаживающие на тоненьких ножках мужские и женские детородные органы, огромные и безобразные фалосы и влагалища, охотящиеся друг за другом, непрерывно чавкающие и чем-то жутко клокочущие непомерно вздутые животы, пожирающие в свои неимоверные желудки все, что только попадается на их пути, и тому подобное. Эти фантастические уроды находятся в постоянном окружении таких же ужасных на вид мыслеформ, вечно суетящихся, дерущихся, визжащих, хрюкающих и поглощающих друг друга. Все это — скопление умерших людей и их ментально-чувственные творения, неотступно следующие и сопровождающие своих творцов повсюду в их посмертном существовании. Мужчина, безгранично увлекавшийся на земле сексом во всем его многообразии и извращениях, очень быстро теряет после смерти свой обычный человеческий облик и, увлекаемый своими неизжитыми непомерными желаниями в сферы их наибольшего благоприятствования, преображается в ту часть своего тела, на которую он обращал при жизни больше всего внимания. Сам же он в бесконечной погоде за неудовлетворяемыми ничем сексуальными вожделениями совершенно не замечает своего ужасного преображения, которое видно только постороннему наблюдателю или исследователю астрала. То же касается и женщин, при жизни слишком озабоченных поиском все более извращенных и необычных способов удовлетворения своих сексуальных фантазий. Каждая такая фантазия, заряжаясь психической энергией, формируется в локально устойчивую астральную реальность, ни на шаг не покидающую источник своего укрепления как при жизни, так и после смерти человека. Смерть не уничтожает, а только еще больше усиливает фиксацию сознания на органе, дающем сексуальное удовольствие, и поэтому после перехода женщина приобретает форму, дающую ей возможность получать как можно больше сексуальных удовольствий. Аналогичная посмертная трансформация ожидает и тех из фанатов, кто целью своей жизни поставил удовлетворение той или иной своей животной страсти, будь то обжорство, гурманство, будь то пьянство, алкоголизм, будь то насилие или другой порок, присущий не человеку, но самому низшему животному. Все, абсолютно все, на чем наибольше сфокусировано сознание умирающего, становится после смерти зримой и ощутимой реальностью, преобразующей и преломляющей привычные человеческие формы в специфические для каждой данной реальности очень пластичные, подвижные и непрерывно изменяющиеся образы. В тонком мире неизменны лишь наиболее общие топологические характеристики объектов, в то время как привычные для материального мира постоянные размеры и устойчивая форма могут одновременно трансформироваться в очень широких пределах. Кроме того, в астрале повсеместно существуют также сильнейшие неоднородности материи и различные топологические склейки, позволяющие обитателям двух пограничных уровней или живым исследователям астрала совершать мгновенный переход из одной геометрии пространства в другую. В таком месте достаточно малейшего движения мысли, чтобы переместиться на уровень выше или, наоборот, еще ниже. Там имеется множество пространств с разной геометрией, соединенных гиперпространственными тоннелями и образующими наподобие лабиринта очень сложную и разветвленную сеть локальных входов и выходов в иные мерности. Без опытного наставника и проводника, не очистившись полностью ментально и астрально, было бы равнозначно самоубийству соваться в самостоятельное астральное путешествие по низшим уровням астрала. Иными словами, один и тот же объект или мыслеобраз может свободно проецироваться в различные области астрала, моделирующего в соответствии с его вибрациями самые разнообразные аспекты реальности пространства, обладающие не только различной энергоструктурой и геометрией, но даже мерностью. Пространство астрала представляет собой непостижимую для человеческого ума хитросплетенную сеть, состоящую из реальностей сравнительно независимых областей и сфер, соединенных между собой через так называемые точки сингулярности. Входя определенным уровнем вибраций своего сознания в данную точку, можно достаточно свободно перемещаться из одной астральной реальности в другую. Все чувства, желания и эмоции обитателей тонких миров находятся под неослабевающим руководством двух великих сил – притяжения и отталкивания, симпатии и антипатии, которые качественно воздействуют на сознание в трех самых низших и более плотных слоях астрала совершенно иначе, чем они действуют в трех более тонких или высших слоях. Слой, незаметно разделяющий и одновременно проницающий собой их, это слой чувства, ощущения. Здесь заинтересованность сознания или его безразличие к объекту или идее непременно перевешивают в пользу одной из двух вышеупомянутых сил, тем самым направляя сознание или идею на качественно более соответствующий им энергетический уровень или в три низших подразделения астрала, так называемый ад, или в три высших его слоя, так называемый рай, а могут и вовсе отбросить на самое дно, если деструктивность, асинхронность вибрации объекта достигла своей наивысшей степени. Заметим, что объектом астрала является также и душа умершего человека. Этот выбор происходит следующим образом. В тончайшей и редчайшей субстанции трех высших подразделений астрала царствует лишь только одна из двух сил – которую можно определить как привлекательность, симпатия, притяжение. Но она же хотя уже и в более извращенной форме, присутствует в некоторой степени также в уплотненной материи трех низших слоев, где она противодействует доминирующей в аду силе отталкивания, антипатии, отвращения. Не будь подобного благоприятного присутствия и не будь ей противодействия, сила антипатии очень быстро уничтожила бы любую форму, попавшую в эти три низших слоя астрала. В самом плотном и низшем слое, смотрите, 9 кругов ада, где эта сила действует сильнее всего, энергии отвращения и антипатии в буквальном смысле слова крушат, деформируют, рвут и ломают попавшие туда объекты и мыслеформы так, что постороннему наблюдателю страшно смотреть на это беспощадное и безжалостное побоище. Проводниками этих разрушительных сил на самых низших уровнях астрала являются всевозможные и многочисленные демонические сущности антимира. Но как бы неприглядно и жестоко не выглядели со стороны эти трансмутационные процессы, тем не менее деструктивные силы, осуществляющие их, нельзя считать чем-то варварским и бессмысленно жестоким, как, например, такие полезные и незаменимые в строительстве инструменты – молоток, топор или пилу – нельзя назвать садистскими только из-за того, что они просто выполняют свои функции, ради которой их и создали – стучать, рубить и пилить. Точно так и в космосе. Все и вся работают на Бога-Творца в его бесконечном строительстве мироздания. Функция разрушительных сил в проявленном теле Бога – осенизаторская, очистительная и трансформирующая работа с материей в низших слоях астрала. Да и то сказать, мыслеформы, порождаемые здесь, это поистине чудовищные, демонические создания, порожденные грубейшими страстями и желаниями человека и животных. В тонком мире безусловной тенденцией всякой формы сознания является стремление к привлечению к себе всего, что данная форма сознания может привлечь из любого объекта, сходного с ней по энергетической природе, и таким образом, накапливая свою энергетику и мощь, расти. Если бы эта тенденция к притяжению подобного подобным доминировала абсолютно везде, в том числе и в адских сферах, то зло во всех его неисчислимых формах обильно произрастало бы как мощный сорняк, а в космосе вместо порядка света правила бы анархия хаоса. Эта тенденция к возрастанию несовершенных форм в низших астральных сферах предотвращается преобладанием сил отталкивания над силами притяжения. Когда форма какого-нибудь низменного чувства или желания привлекается к другой форме того же качественного уровня, то в результате тенденции к поглощению более сильной формой, более слабой формы, появляется разлад и диссонанс в их вибрациях, вследствие чего они оказывают друг на друга разрушительное воздействие. Таким образом, вместо объединения и слияния зла со злом, они действуют друг на друга взаиморазрушающе, благодаря чему все зло в несовершенных мирах держится в определенных допустимых и контролируемых пределах. Закон возвратного удара также построен именно на силе чувств и имеет самое прямое отношение к астралу. Он гласит, что всякая относительная, а потому и несовершенная группа чувствований должна неминуемо привести к самоотрицанию и возврату всей вложенной в нее энергии. И лишь только в том случае, когда такая группа чувствований, направленная вовне, не разовьется до своего естественного максимума, или если она будет питаться за счет аналогичных ей по качеству энергий, излучаемых самим объектом чувствования, этот возвратный удар может и не произойти. Это означает, что любое злое чувство может не возвратится к своему источнику в том случае, если человек, на которого направлено это чувство, сам является генератором таких же низших вибраций, а значит и магнитом, постоянно притягивающим из пространства астрала идентичные по качеству грубые энергии. Напитанные эманациями эгоистических человеческих действий и насыщенные мутными и мрачными кристаллами нашего невежественного мышления, низшие астральные слои представляют собою на тонкоэнергетическом уровне сопротивление еще более прочное, чем сопротивление камня в нашем материальном мире. Мы имеем в виду сопротивление сознания всем тем высшим, жизненным и другим благородным токам, которые питают нашу планету и без которых кора Земли отмирает. Таким образом, человечество само, своим отрицательным мышлением и действиями, готовит для себя ту горькую участь, о которой мы более подробно говорим в наших книгах цикла «Контакты накануне 2000-го». Могущественные и мощные потоки всевозможных типов энергии бушуют вокруг нас, и мы, люди Земли, плотно окружены ими как минами, способными в любую секунду взорваться и уничтожить весь физический мир. Лишь только вибрации доброго сердца и высокого духа, насыщающие пространство чистыми огнями и светом, очищают тяжелые пространственные наслоения от всевозможной астральной грязи и слизи. Лишь только таким путем духовного самоочищения человечество сможет еще какое-то время поддерживать неустойчивое равновесие этого уходящего мира. Энергии низких частот в виде грубоментальных и грубоастральных эманаций постоянно накапливаются то в одном, то в другом месте земного шара и, достигнув точки критической массы, взрываются в астральных сферах, проявляясь на плотном плане в виде катаклизмов, экологических бедствий, извержений вулканов, землетрясений, кровопролитных войн и социальных революций. Тонкий мир является возвышенной сублимацией земного физического плана. В наше время он предельно приблизился к материальному миру, и пространственный космический огонь мощно пронизывает все сферы физического бытия. Сегодня уже устраняются последние препятствия, и контакты с тонким миром облегчены до нельзя. В ближайшем обозримом будущем они станут просто заурядным и обычным явлением. Но это вовсе не является заслугой людей и результатом развития их духовных центров. Это подошло новое время, на вибрационный уровень которого человечеству Земли еще нужно будет восходить. Людей ждут серьезнейшие испытания, грозящие подчас и потерей душевного равновесия, и расстройством психики, если они стихийно, нахрапом станут вторгаться в огнеопасные области тонкого мира, ко владению которых они пока еще не готовы. Все, случающееся в физическом мире, неминуемо отражается во всех остальных сферах природы и, как мы уже говорили, создает соответствующую себе форму в астрале. Когда какому-то событию дается правильная оценка, то тут же создается еще одна форма, полностью повторяющая, вернее, дублирующая первую. Затем они обе притягиваются друг к другу и сливаются воедино, тем самым взаимодополняясь и усиливаясь одновременно. Но если какому-либо событию или объекту дается неправильная оценка, то в пространстве также создается еще одна форма, которая будет весьма отличной и антагонистичной по отношению к первоначальной и верной. А поскольку старая и новая формы относятся к одному и тому же событию или объекту, то они взаимопритягиваются, но не взаимоусиливаются, как в первом случае, а из-за различия в типе вибрации начинают диссонировать и взаиморазрушаться. Эти аннигиляционные процессы и поглотили сейчас весь физический план Земли. Если рассматривать работу пары сил симпатии и антипатии именно в таком аспекте, то вам тогда станет понятным древний афоризм: «Ложь — это убийство и самоубийство в мире желаний». Зло и злонамеренная ложь могут действительно погубить любое доброе дело, если они достаточно сильны на астральном уровне и часто повторяются. Но и наоборот, если искать доброе и позитивное даже в самой отвратительной проявленной форме зла, то этот прием может со временем превратить зло в добро, а тьму в свет. Об этом и говорил людям Иисус в своих заповедях. Если астральная форма добра, целенаправленно созданная для уменьшения и нейтрализации зла, сама по себе слаба, то она не будет иметь никакого эффекта и сама уничтожится этим же злом. Но если добрая форма сильна и часто повторяется, то она будет иметь разрушительный для зла эффект и постепенно вытеснит его собой. Это происходит не благодаря лжи или отрицанию зла, а поиском добра в каждом проявлении Бога через пока еще несовершенное творение. Чем же земное человечество окружило себя за долгие миллионы лет своего существования? Самой большой толщей тонкого плана является сфера самости. Самой ничтожной сферой является червь зависти. Самой губительной сферой является самомнение. Именно эти астральные сферы разрушают не только Землю, но также семьи, государства, церкви и все общества. Все люди ежедневно, с той или иной степенью осознанного управления своими действиями, проводят несколько часов на астральном плане, не только в медитациях, но также и когда они спят. Сновидения — это кармические свидетельства души, частично сохранившиеся в памяти, о действиях сознания на тонком плане. Очень часто сны остаются в памяти лишь в виде отрывков, произвольно соединенных и поэтому малопонятных. Провалы памяти возникают у просыпающихся в моменты перехода сознания с более высоких планов существования на низшие. Те же самые разрывы случаются и при движении сознания в обратном порядке, с низких планов на более высокие. В одном из следующих томов нашего издания «Дух мысли» мы подробно опишем вам методы, позволяющие любому человеку развить в себе способность запоминать сны полностью, устраняя эти разрывы, а также, что более важно, делать человека во время его сна столь же сознательным, как и во время бодрствования на физическом плане. Эти методы, так же как и техники астровыходов, данные нами, могут сыграть решающую роль в посмертном существовании человека и значительно упростят его путь к себе домой, в высшие миры. Благодаря прижизненному освоению методики Джати-Смаран, вы уже не будете иметь перерывов и смен из-за перехода своего сознания из бодрствующего состояния в сон, и сможете вполне сознательно использовать возможности астрального плана для решения задач, стоящих перед вами в вашей жизни. Однако развитие такой способности требует не только большого труда, но и определенной морально-психической подготовки, о чем будет еще сказано в свое время. Итак, земной астрал — это энергетический мир вокруг нас, более тонкий, сложный и многоуровневый, чем привычный для нас материальный мир. Деление астрала на слои, подробно описываемые нами дальше, чисто условно и не отражает сути, так как, опять-таки, каждый из этих слоев является одним из состояний сознания человека на каждый текущий момент. Высшие слои астрала являются наиболее чистыми, так как сущности этого мира прошли энергетическую очистку на нижележащих уровнях и поэтому в той или иной степени лишены животных программ. Они способны влиять на действия людей, имеют право инкарнироваться в любой момент времени, выбирать место и условия для своего будущего рождения. Воздействие астральных сущностей в общем случае может быть как положительным, так и отрицательным, негативным. Первое свойство присуще в основном высшим слоям, а второе – низшим подразделениям, охваченным животными страстями и инстинктами. Средний уровень астрала – это уровень действия и реакции усредненного сознания земного человека. Этот мир является отражением деятельного мыслетворчества человека и других сущностей, населяющих нашу планету. Все действия, мысли, поступки фиксируются в информационном поле Земли. Материей астрального плана является гравитационное поле Луны, как мы его называем, которое по своим свойствам и параметрам не беднее материи трехмерного пространства. В этой материи имеются все состояния вещества – атомы, молекулы, элементарные частицы и прочие, присущие физическому плану, но только с более утонченными вибрациями.